Слушай, ты фантастический пример абсолютно идеальной абсорбции.
Из войны в войну. Как к этому привыкнуть?
Ребята, вы реально в прямом эфире? Это у вас правда настоящая сирена? Ребята, да, мы вам пытаемся это объяснить довольно давно. Ты знаешь, человек – существо невероятно совершенно живучее и адаптирующееся, мне кажется, с какой-то тараканьей абсолютно приспособляемостью.
Неожиданное совершенно ослепление мира. Это взрыв каких-то антиизраильских настроений, эти пропалестинские демонстрации, этот абсолютно ложный гуманизм, который к настоящему гуманизму не имеет никакого отношения.
Дорогие граждане евреи, давайте вы будете что-то делать, мы вас будем осуждать, а вы, пожалуйста, продолжайте. Тормозов нет, маски сорваны, поэтому зачем сдерживаться? Если можно честно сказать, мы не любим эту страну, она заноза. Эта жизнь у нас одна. Поэтому все, что мы в ней делаем, мы делаем эту жизнь. И искусством в том числе.
Добрый вечер, дорогие друзья, дорогие зрители, дорогие подписчики. Это канал The Insider Life. Меня зовут Ксения Ларина. И, как обычно, каждую неделю мы встречаемся в нашей виртуальной студии с хорошими и близкими, хоть и далекими людьми. Да, мы раскиданы по разным странам и континентам. И сегодня у нас на связи Израиль. И в нашей студии Лика Длугач, телеведущая, шоу-вумен, продюсер, актриса, писатель, умеет все, короче говоря. Лика, привет.
Привет, привет, Ксень, привет. Ну, какой-то такой получился совсем многостаночник, но, в принципе, если честно, то так все и есть.
Это так, это так. Лика живет в Израиле. Ну, я напомню просто, что живет, как я поняла, с 19-го года постоянно. Ну, а в Москву уже не возвращается после начала большой войны, после 24 февраля 22 года. Но при этом понимаю, думаю, с этого стоит начать, что из войны в войну, как сейчас твоя жизнь проходит? Привыкла ли ты к этому состоянию, что в любую секунду надо быть готовым к тому, что прозвучит сирена, к тому, что прозвучат предупреждения, тревога, и надо будет брать всех близких в охапку и бежать, если бежать, или прятаться в мамат, если он в квартире? Как к этому привыкнуть?
Ты знаешь, человек — существо невероятно совершенно живучее и адаптирующееся, мне кажется, с какой-то тараканьей абсолютно приспособляемостью. Видимо, это произошло со мной и с семьей, потому что ты принимаешь данные обстоятельства. Данные обстоятельства таковы. Да, обстрелы, да, иногда это очень-очень-очень неприятно. Чтобы страшно, один раз мне было, наверное, страшно. Вот так вот, чтобы серьезно. И это было просто это было внезапно и в том месте, где обычно тревог нету. Это было в Нетании, в городе, где теперь, после начала войны, стали звучать тревоги. Вот буквально за последний месяц, больше чуть-чуть уже несколько было. И как он 1 октября, накануне Рошана, когда, выйдя из офиса там в районе 7 вечера, я села в машину и поняла, что звучит страшная сирена, а ты находишься, напоминаю, в месте, которое между югом и севером, где-то в тихом таком центре, где никогда ничего не происходит, где нету сирен, где дети не помнят, что это такое. И вдруг начинается, ты понимаешь глаза и понимаешь, что над тобой летят такие огненные какие-то куски. Да? И дальше я побежала в огромный супермаркет, который оказался прямо вот рядом, потому что больше было некуда. Убежище было очень актуально. Оно было прямо за алкогольным отделом. Поэтому все скопившиеся там посетители супермаркета были, в принципе, вдохновлены. На самом деле, там у нескольких человек была истерика, потому что это не Таня, не привыкшая к этому, и там кто-то кого-то успокаивал, все. Ну, пришлось как-то выкрутить выгоду из этого, поскольку я совершенно не была готова к отмечанию праздника, я не успела ничего купить. Я в перерывах между какими-то сиренами, я выбегала с тележкой в пустой зал, напихивала туда какие-то вещи, убегала обратно в убежище. Но когда все закончилось, пошла на кассу и уехала с целыми мешками продуктов. Но как-то, чтобы понятно было, как мы тут живем. Когда война началась, собственно, в октябре прошлого года, мои коллеги и знакомые проводили огромный марафон в прямом эфире. Там было чуть меньше суток, там, по-моему, было 19 или 20 часов. И один из сегментов этого марафона вела я. И все гадали, на чей блок придется сирена. Кто здесь везунчик? Ты понимаешь?
Это прямо во время прямого эфира, да?
Да, это был прямой эфир. Это еще надо тоже контекст понимать, что это огромная башня в Петах-Тикве, в офисном центре. И мы где-то в студии на самом верху этой башни. И когда вот вокруг начинает это гудеть, ты очень дисциплинированно говоришь зрителям: дорогие зрители, простите, у нас сирена. Ставишь в эфир заглушку, возвращаешься через 10 минут, потом объясняешь не совсем понимающей публике за рубежом, что происходит. И я помню, это было очень интересно, посыпались вопросы. Ребята, вы реально в прямом эфире? Это у вас правда настоящая сирена? Ребята, да, мы вам пытаемся это объяснить довольно давно. И только я видела, как у людей начинает прощелкивать, что происходит на самом деле в Израиле.
Вот, поэтому это был, кстати, Алика, это был марафон, посвященный как раз войне в Украине, насколько я помню, да?
Нет, это был как
это
раз...
Это было про 7 октября.
Это было про 7 октября. Это было про 7 октября. Это было сразу после начала войны, буквально там через, по-моему, 2 недели. Была совершенно безумная какая-то авантюра. Огромное количество людей собрались и сделали... Я не понимаю, как можно за неделю сделать такой марафон. Ну, это получилось. Вот, поэтому ты вдруг оказываешься в предлагаемых обстоятельствах. Какие у тебя есть варианты? Есть вариант сказать... Все, ребята, я так не играю, я пошел отсюда. Куда? И зачем? А у части людей включилось, минуточку, это моя страна. Причем даже у тех, кто приехал совсем недавно, и это было поразительно, это было, знаешь, как чудо каких-то распускающихся цветов, вот в таком примерно ощущении, которые говорят, это моя страна, я не уеду отсюда, я буду здесь со своей страной в тот момент, когда трудно. И все, кто это тогда говорил, осекались на секунду, и потом говорили, мы понимаем, как это страшно пафосно звучит, но, ребята, это правда. Вот, поэтому мы живем. У нас все работает, у нас кафе, рестораны забиты прекрасными людьми, часть из которых чудесные солдаты в военной форме с оружием или без формы, но с оружием. Работают театры, работают кинотеатры, работают концертные площадки. Страна живет. Не все ее районы могут жить как прежде, да, мы понимаем, что на юге, мы понимаем, что на эвакуированном севере, но глобально так.
Вот тут интересный момент. Я часто этой темы касаюсь в наших разговорах для того, чтобы в который раз объяснить эту разницу. Почему, когда мы говорим о том, что в Израиле, в городах, в столице, даже во время таких адских событий, как ты сейчас напомнила, полны рестораны, люди смеются, люди ходят на концерты, играют премьеры, играют спектакли. В Киеве во время страшной войны то же самое. И рестораны открыты, и концерты, и театры, играются спектакли, и люди приходят в эти залы. И в Москве. И почему нам говорят из Москвы? Ну вот, в Тель-Авиве, в Иерусалиме, в Израиле, в Украине, в Киеве тоже все ходят в ресторан. Почему Москва вас так раздражает? Вот тут каждый раз я натыкаюсь на эту фразу «это другое». Давай попробуем объяснить, почему так? Почему? Я могу сказать сама, вот я не знаю, согласишься со мной или нет. Израиль, Украина — это символизирует несломленность народа, нации во время войны. А в Москве, я не знаю, это воспринимается как абсолютный пофигизм. Нет, нам все равно. Мы, это не наша война.
Да.
Так, наверное.
Я думаю, что так. Смотри, окажись, мы там, то, что мы не там, это наш выбор. да, абсолютно личный. И да, я уехала до 22-го года, но это не отменяет того, что возвращение в Москву невозможно, ну, просто никак, ни под каким соусом. И, но я знаю людей, которые живут там. Очень интересно, часть из них думают так же, как, мне кажется, как и мы с тобой. То есть они, все, они, конечно, ходят в кафе, они ходят в рестораны, они стараются поддерживать как-то себя, просто чтобы не сойти с ума. У них нет выбора, они не могут уехать. И ты можешь себя закрыть в доме вместе с детьми совсем и сделать вид, что ты затворник, и ты против происходящего, и убить и себя в этом, да? С другой стороны, ты можешь поддерживать хоть какую-то внутреннюю немножечко видимость нормальной жизни, просто чтобы не сойти с ума. И есть люди, которые абсолютно искренне не хотят об этом думать, им это все равно. Они говорят, а что, у нас замечательно, смотрите, как все открыто. Я тут говорила с любимой, со своей подругой, которая говорит, ты не понимаешь, как в Москве прекрасно. У меня глаза начали вылезать сильно на лоб. В общем, я, мне кажется, на улитку такой стала похожа. Она говорит, спокойно верни глаза на место. Там работает все как часы. Там чисто и красиво. Там совершенно замечательно. И полное ощущение, что это самая счастливая страна и самый счастливый город на свете. Я говорю, а внутри? И вот тут была пауза. Но вот это внутри, понимаешь, наше с тобой внутри и внутри людей, которым совершенно все равно, что происходит в Украине, оно разное.
Почему тебя так эта война триггернула? Казалось бы. Потому что тоже еще одно такое мнение существует у тех, кому все равно. А что ты так переживаешь? У тебя там что, родственники в Украине? Ты что? Или там друзья какие-то? Ты там вообще давно была? Или наоборот говорит, ну понятно, почему он так переживает, потому что он украинец наполовину, потому что у него там родные. Как ты отвечаешь на этот вопрос? Почему тебя так это тронуло?
Знаешь, это какие-то базисные настройки. Это настройки, заложенные при рождении в той семье, в которой я родилась. Настройки очень чутко ориентированные на справедливость, скажем так. На справедливость, на достоинство и уважение. Все, что происходит в Украине, вся война, то, что называется полномасштабное вторжение России в Украину 24 февраля 2022 года, это не укладывается ни в одну из этих коробочек. Никак. Ни в справедливость, ни в достоинство, ни в уважение. Это как бы, да, помимо того, что как можно было себе представить, что сейчас, в 20-х годах 21 века, Россия нападет на Украину. Камон! Это невозможно. Я до сих пор не понимаю. Я очень хорошо помню, что это такой момент, я думаю, помнят все участники. В Тель-Авиве планировался форум свободной культуры «Слово ново». Угу. Их прошло в результате два. Как раз планировался первый. И встреча оргкомитета, в которую я тоже входила, была назначена на 24 февраля 2022 года в музее Ану утром с овальным столом собралась большая довольно компания людей, которые... Знаешь, это было самое бессмысленное, наверное, бессодержательное совещание из всех тех, которые в памяти и в моей жизни, потому ты запикаешь, да? Кроме одного слова «пиздец», там не звучало примерно ничего, потому что мы вообще не могли понять, что мы делаем, как мы делаем. Но именно в этот момент абсолютно тотального ужаса происходящего родилась идея слова «ново», посвященного именно Украине. Скандал был, конечно, страшный, потому что закидали тапками и напихали в панамку со всех сторон, но мне кажется, это был потрясающий совершенно форум, который делал Марат Гельман в музее Ану, выбрав Тель-Авив как самую нейтральную территорию на тот момент, на которой можно говорить на русском языке и говорить об Украине, и говорить о конфликте, говорить о войне на русском языке. Это была на самом деле большая-большая задачка и огромный фокус, как это объяснить. Мне кажется, что у нас получилось в результате. Без скандалов не обошлось, когда к нам приезжали засланные казачки из «Известий», сняли феерический просто репортаж, просто изумительный. Я тогда даже не думала, что можно так выкопать из нафталина и вытрясти, значит, пыль из этих классических пропагандистских роликов. Была просто феерия какая-то. Был, конечно, скандал, но было весело. Вот. А это была мощнейшая неделя этого форума, куда приехала куча невероятных людей. Мне повезло, и мне доверили. Я до сих пор бесконечно благодарна вести этот форум. Я представляла всех людей, которые появлялись на сцене «Слова нового». Эта честь была для меня абсолютная. И вот тогда мы стали учиться говорить о том, что происходит. Мы до сих пор учимся, на самом деле.
Конечно, конечно. Я не первый раз разговариваю с так называемыми новыми репатриантами, релокантами, которые сейчас живут в Израиле, так же, как и ты, и в том числе с теми, кто уехал как раз именно после начала войны, вот такие, как Миша Шац, как Андрей Макаревич. И вот смотри, я каждый раз поражаюсь, особенно после 7 октября я это почувствовала, что эти люди, эти новые израильтяне, они эту страну восприняли как просто часть своей души, своего сердца. И вообще не было никаких даже вопросов, когда случилось 7 октября, с кем я, да? Да. Скажи, как у тебя это произошло, это чувство Родины, когда ты почувствовала, что это твоя страна? Тут стоит напомнить, дисклеймер, дорогие друзья. Лика Длугач не просто Лика Длугач, она коренной москвич. Это очень важный момент. Потому что вот я тоже как москвич, я думаю, что Лика со мной согласится, это особая национальность. В графе «национальность» надо писать «москвич», «коренной», «потомственный». Это другое, понимаете? Поэтому тоже вот, поэтому это вот перенос своей любви к другому пространству, мне кажется, что это тоже не очень, не так просто происходит.
Наверное. Знаешь, спустя полгода после того, как мы приехали, еще, по-моему, до короны, я сидела со своим прекрасным приятелем в кафешке у нас около дома, мы сидели, трещали, он дипломат. Я говорю: «Длугач, ты фантастический пример абсолютно идеальной абсорбции». Сикрал, давай. Вот, на самом деле, действительно так. Когда попала в Израиль впервые еще до того, как мы получили гражданство этой страны, году в 12-м, наверное, я попав в Тель-Авив, я пришла в бешеный восторг. Я сказала: «Все, это мой город. Это мой город». Я поездила по стране, говорю: «Это моя страна, мне здесь очень хорошо». Мне много-много говорили: «Дружочек, пожалуйста, не путай туризм с эмиграцией». Я говорю: «Ребят, я все понимаю». Но когда в 14-м году случился Крым наш, и мы сделали Алию и потом вернулись в Москву. Ну, так получилось, что не смогли сразу переехать. Хотя я держала это в голове, в общем, все эти годы, вплоть до 19-го, пока я, собственно, не сделала. Мы приезжали на все каникулы, какие-то праздники, дети здесь. И мне было так здесь хорошо. И я совершенно не понимала, зачем я уезжаю. Апофеозом было, ну, смешно, конечно, когда мои дети стояли со мной на кухне после самолета, ночью, прилетев из Тель-Авива в Москву, и рыдали, и спрашивали меня: «Мама, зачем? Ты объясни, пожалуйста, зачем мы сюда каждый раз возвращаемся?» Вот, и, надо сказать, заставили меня задуматься. Мне всегда здесь было очень хорошо. И когда мы приехали с чемоданами, мы не думали, что мы останемся навсегда. Но оказавшись здесь, я поняла, что обратно я не вернусь. Какое-то время у меня были фантомные такие картинки перед глазами. Ты меня поймешь. Москва, май, цветет сирень. Угу. Или вечер, начало ноября, идет дождь, холодно. И вот эти прозрачные огни, отражающиеся в лужах московских улиц. Угу. Вот примерно такое. Чистая акварель. это было недолго, пока я не поняла, что вся моя Москва — это воспоминание. Этого города нет. Моя Москва, она всегда со мной. Моя квартира на улице Горького, на Тверской, где я прожила всю жизнь в родительском доме. Все мои дворы, все мои улицы, моя школа, мой институт. Все это, оно всегда со мной. И будет.
Там животные?
И моя собака. Кубочка. Мне очень смешно.
Хорошо, пусть войдет в кадр. Мы любим.
Выигрывает состояние, он пошел за каким-то... Боба неси мячик, он пошел за мячиком. Вот, очень деловой. В тот момент, когда я поняла, что все это в категории воспоминаний, куда вернуться я не смогу. Так же, как я никогда не смогу вернуться в дом своего детства. Моя эта квартира, да, в которой я прожила всю жизнь, практически всю жизнь, она обладала фантастическим совершенно свойством аккумулировать воспоминания в разные периоды своей жизни. И я думаю, моя мама, которая жила в этой квартире с 37-го года, да, были тоже такие этапы воспоминаний. Но это все было, это все уложено в коробочке в моей памяти. И я надеюсь, что эти воспоминания исчезнут последними. Я вот еще что хотела сказать. Ты когда спрашивала про то, как я отвечаю на вопросы про Украину, почему меня так дергает, я, как и очень многие евреи, происхожу все-таки оттуда. И мой дедушка приехал вместе со своими пятью братьями и сестрами из Винницы, из Винницкой области в Киев в 20-х годах 20 века.
То есть все-таки связь родственная существует, да?
В Киеве живут две мои любимые троюродные сестры. И совсем недавно у старшей Ольки родился внук, второй уже, Олесь. Поэтому у меня там уже два внучатых племянника. И это очень близкая мне земля. Не потому, что я там часто бывала, не потому, что оттуда корни, может быть, поэтому. Но это часть меня, это часть истории семьи. Я когда показываю детям альбом с фотографиями, я говорю, это будет снято там, а это там, а это Киев, а это Винница, а это. Мы со средним ребенком, он делал в школе задание, это называется «Авадат Шарашим», работа с корнями, надо было создать генеалогическое древо. И я наткнулась на какое-то количество ресурсов невероятных в сети, где обнаружила несметное количество родственников, ну, предков, о которых я не подозревала вообще. Выяснилось, что у моего прадеда, оказывается, были братья и сестры, это все записано, это все есть. Это совершенно невероятно, это Каменец-Подольский, другая часть семьи. Это невероятно. Это древо семейное разрослось до каких-то феерических размеров. Мы сделали гигантскую работу, я совершенно погрузилась туда. И ты понимаешь, сколько корней там? Это все оттуда идет.
А вот интересно, у тебя же такая вот архитектурная семья, да, и такая вот, как я понимаю, советская творческая интеллигенция, да? У вас не было никогда у тебя, у родителей желания эмигрировать? И вообще вот эта тема, она вообще как-то звучала в доме в советское время, я имею в виду?
Нет. Это очень странно. При том, что все возможности уехать, как и у многих наших друзей, были. И я помню с 89 по 92 год, когда уехало много наших друзей, я помню эти отвальные, когда мы приходили прощаться с семьями в пустые квартиры, и мы сидели там, растерянные такие подростки, немножечко ржали и понимали, что, в общем, фиг знает, когда мы увидимся в следующий раз. Мы увиделись, конечно, потом, но мы тогда этого не знали. И такая возможность была. Такая возможность была в 91-м году у нас с мамой, уникальная абсолютно. Мы в 91-м году во время путча в августе оказались в Англии. У нас поезд был 20 августа. 19-го случился путч. Меня мама разбудила утром, говорит: ребенок, вставай, у нас переворот. Меня нельзя будить по утрам. То есть я понимала, что если что-то произойдет, меня будет, значит, как катастрофа. Какой переворот? Мы сидим, смотрим это Лебединое озеро, еще что-то. Ничего не понятно. И мама задумчиво говорит: вот интересно, нас выпустят? Я говорю, что узнаем. И мы ехали на поезде. Мы сели, значит, папа погрузил нас на поезд на белорусском вокзале. Мы ехали через Польшу, через Германию, в Бельгии пересаживались на паром. Мы переплывали Дувр в Дувр уже, значит, Кале. И когда мы оказались в Англии, нас пропустили, все хорошо. Англия стала давать политическое убежище всем гражданам Советского Союза, которые на тот момент оказались на территории Великобритании. И моя мама, историк, невероятно мудрая женщина, совершила, я не знаю, мудрый или глупый поступок, но она сказала: мы должны вернуться домой, посмотри, что там происходит, там же новая жизнь, там новая страна. Это тот момент, о котором мы думали, происходят процессы, о которых мы мечтали. Мы можем выскочить из того, в чем мы жили долгие-долгие годы. Смотри, это же чудо. Это действительно смотрелось как чудо. Плюс в Москве был папа, который категорически был против любых изменений в его жизни. Ему нужны были родные березки. Из березок он вообще не согласен был, ничего. Ну вот так. Поэтому мы возвращались к папе, собаке, березкам и абсолютно новой светлой жизни. Ну вот так получилось. И уже потом, спустя там несколько лет, когда мама тяжело болела, вот только тогда у нее возникла мысль, что может быть уехать, может быть там меня вылечат. Но это уже было все умозрительно очень. А у меня не было никогда мысли, я не знаю, почему я не знаю, почему я об этом не думала. Я не могу тебе объяснить. Ну, не думала. И в первый раз я об этом задумалась в 2014 году, когда я вынула документы, и мы пошли в израильское посольство.
А почему в 2014? Что-то изменилось. Ну, это я понимаю, да. Что-то изменилось.
Но просто как только это случилось, это был такой ступор. Ты оказываешься на мгновение в безвоздушном пространстве. Дальше тебе что-то нужно делать. И мой муж тогда сказал: доставай свои еврейские документы. Я их достала. Оказалось, они в порядке.
А вот я хотела еще сверить тоже свои ощущения, что уже к 2014 году я, по своим воспоминаниям, я уже, ну, для меня это все уже было чужой город. Вот он, это постепенно все происходило. Я говорю про Москву. А после 2014-го, наоборот, все это еще больше прорвало, как будто бы взорвались какие-то источники из дерьма. И все это залило просто. И я помню это чувство чужих улиц. Вроде бы все то же, а все другое. И было это ощущение, что побеждает какая-то страшная темная сила, которая вот... Совершенно точно я с ней не справлюсь, потому что это меняет атмосферу в стране, в обществе. Не знаю, вот понятно ли я пытаюсь
объяснить. Абсолютно понятно. Угу. Мне кажется, что в 14-м, ну вот в 14-м это был такой перелом. До того мы же ходили еще на митинги, да. Мы ходили, что-то протестовали, пикеты, еще что-то. Я помню, как когда приняли закон Димы Яковлева, это было зимой, потому что было минус 25 градусов мороза. Mm-hmm. Я стояла в одиночном пикете, потому что тогда запретили собираться больше одного. Mm-hmm. Я стала одна, промерив примерно расстояние до другого человека, там в 20 метров, не помню, сколько там полагалось, с табличкой, вот эти минус 25 из здания Думы, и вот это все. Я поняла, что это бессмысленно, но мне надо было хоть что-то сделать. Да, мы пытались хоть что-то сделать. Мы как лягушки старались взбить лапками молоко, но это было не молоко, это невзбиваемая субстанция. Совсем. И в 14-м это стало абсолютно четко понятно. И дальше вот то, о чем ты говоришь, вот этот процесс исчезновения. Знаешь, как в последней части эпопеи про «Мстителей», когда Танос щелкнул пальцами, и 50% существ во Вселенной исчезли, Вот у меня было примерно такое ощущение. Только это был постепенный процесс. Было ощущение, что кто-то щелкнул пальцами, и у тебя исчезает там, 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 там. И ты в какой-то момент оказываешься в пустоте. Я повела детей, маленьких тогда еще, это было, наверное, может, года за два, за три до отъезда, по своим местам провела по московским. Наш дом на Тверской, Козицкий переулок, мой двор, арка, в которой я влепилась на велосипеде в стену со всей дури, чтобы не въехать в женщину с ребенком. Школа, какие-то вот места, дворы-колодцы там сохранились на Вахрушинке. Старые дворы-колодцы, которых мы страшно боялись, играли там казаки-разбойники. Там какие-то скверики, еще что-то. И я иду и им рассказываю. Ничего. У меня ничего не дернулось. У меня было ощущение, что я читаю им книжку. Написанную, может быть, даже не мной.
То есть все эти воспоминания — это то, что вот вывозится с собой и остается в том самом виде, в котором ты это запомнил, да? А все остальное уже не имеет к тебе никакого отношения.
Совершенно верно. Совершенно. Это не мой город. Там есть несколько моих людей. Моих. Где бы в какой точке мира они ни оказались, они всегда будут моими. Поэтому мне не важно, что они там. Мне важно, что они там, потому что я за них переживаю. Но где бы они ни оказались, они всегда будут мои. Но вот только несколько человек.
Лика, твоя гражданская активность, твоя пассионарность, они, безусловно, востребованы в Израиле. И вот ты сказала про марафон, в котором ты участвовала в качестве не только ведущей, как я понимаю, а одним из организаторов.
Нет, я была не организатором, я была ведущей.
Ведущей, да. Но есть еще один проект 7 октября, который совершенно такой поразительный по своей эмпатии, по своему человеческому отношению к людям. И это меня то, что поражало всегда в Израиле, когда ты на это смотришь со стороны, после 7 октября особенно, когда я вижу, что как люди, как нация чтит, помнит, поддерживает своих граждан, и живых, и мертвых. И, конечно, вот эти все инсталляции в центре города с фотографиями заложников, этот накрытый стол, который ожидает людей, своих граждан. И вот в том числе и тот, я не знаю, как назвать этот проект, 7 октября, нашим зрителям просто объясню, когда известные люди, причем не только израильтяне, как я понимаю, рассказывают о людях, которые стали жертвами этого адского нападения террористов. Как эта идея родилась, кто в ней участвовал? Вообще расскажи немножечко об этом.
Мария, называется это виртуальный мемориал жертв 7 октября, October 7. Делает его компания русскоязычных израильтян. Самых разных волн репатриации. От 35-летней репатриации до, в общем, достаточно свежей. Там Боси — это из диалога продюсера и моей подруги Илоны Левински с нашим общим стилистом Феликсом Гавриэловым. Феликс, ты чудо, спасибо тебе большое не только за наши красивые головы, но и за потрясающие идеи, который, как и все мы в адском шоке после происходящего, сказал Илоне: «Ты знаешь, мне так страшно, что этих людей забудут». Как настоящий продюсер, Илона принесла в компанию мысль, сказала: а давайте сделаем так, чтобы эти люди не остались просто строчками с цифрами в списке. Имя и номер. Так не может быть. И был придуман этот проект. Понятно, что его тут же окрестили и русским Ядвашемом, русским в плане, потому что его сделали русскоязычные, на русском языке делается. Первая ассоциация, которая у нас возникла, когда он придумался, это, конечно, Соловецкий камень, когда ты читаешь имена.
Кстати, вот буквально вот на днях произошел очередная акция возвращения имен, тоже объединяющая по всему миру людей, мемориалу за это отдельный поклон.
Совершенно верно. И это все про память, это все про историческую память. Это свежая память. но она уже в истории. Поэтому был придуман формат вот этих очень-очень коротких историй. Автор концепции текстов и автор всех текстов, которые звучат в проекте, всех, сейчас их около 1000, Оля Цепенюк, невероятный журналист и, мне кажется, один из самых креативных людей, работающих с текстом, который, и с идеей, которых я знаю. Оля сидит и пишет эти тексты. Мы находим информацию, у нас есть Даня Муштаков, который сейчас находится в Берлине, он ищет фактуру, он вылавливает имена и информацию. У нас есть замечательные Денис Целин и Паша Вайнштук, которые все это снимают, монтируют и выкладывают. И, собственно, авторы концепции визуальной. Есть наши арт-директора, которые придумали, как это должно выглядеть. Витя Лобыцын и Илюша Ловцов. То есть это вот как бы очень мало людей, на самом деле, которые все это делают. А я занимаюсь съемками по всему миру. Я никак до тебя не доберусь, понимаешь? Я просто очень-очень далеко. Но я все-таки, я надеюсь, что однажды я все-таки успею тебя снять. Мы заканчиваем съемки, мы с тобой обязательно после этого разговора вернемся к этой теме.
Ну, там вот, повторю, смысл в том, что действительно человека нам дают этого человека. Мы можем ощутить его тепло, да. его
совершенно
облик.
Верно. Да? Человек известный, человек медийный, человек opinion maker, да, это наши презентеры, которые читают тексты, рассказывают очень короткие истории погибших. Да не просто короткие, а чем жил этот человек, как он жил, что он любил, кого он любил, откуда он. И складывается из абзаца, каждый ролик не больше минуты. Картина очень небольшая, но живого человека. Слушайте, люди, они все равно должны быть живыми. Uh-huh. Они должны были быть живыми 7 октября. Мы оставляем эту память в этом мемориале. Он выходит на всех платформах. Есть сайт, есть YouTube-канал, есть TikTok, есть Facebook, есть Instagram. Везде нас можно найти. Каждый день выкладываются имена сейчас. Под 1000 уже. И дальше начинается сложная работа по сбору информации, которой совсем не хватает. Но мы найдем и расскажем обо всех людях, которые погибли.
Ссылочку обязательно дадим в описании у нас, чтобы вы тоже могли погрузиться в эту совершенно потрясающую человеческую историю. Это очень важно. А теперь другой вопрос, другая сторона, которая совершенно меня тоже переворачивает сегодня. Это неожиданное совершенно ослепление мира. Я имею в виду, что это взрыв каких-то антиизраильских настроений, эти пропалестинские демонстрации, этот абсолютно ложный гуманизм, который к настоящему гуманизму не имеет никакого отношения. Это уравнивание жертвы и агрессора, когда на одну сторону ставят преступника и его жертв. Как ты это объясняешь? Если тут вина, может быть, и Израиля, может быть, плохо объясняли. Это то, что мы уж знаем, что такое информационные войны, может быть, и здесь это тоже имеет значение. Как ты объясняешь вот это все?
Я думаю, что это издержки не совсем, наверное, доходчивой не пропаганды, а информации, которая доносится из Израиля наружу. С другой стороны, ну как бы Израиль достаточно прозрачный, он вообще он шумный, его видно, он маленький, но шумный, активный, всегда видно, что происходит, все всегда на виду, все обо всем написали, сказали не писать, все равно написали, тут одно, тут другое, все, пожалуйста, на блюдечке. А на фоне этого происходящие какие-то тектонические события, конечно, взрывают мозг у окружающего мира. Я не говорю о том, что антисемитизм как таковой, он никуда не исчезал. Угу. Цивилизационные рамки заставляют современного, давай так скажем, заставляли до недавнего времени современного человека сдерживать все свои, может быть, не очень красивые со стороны общества качества и порывы при себе. Всех держали, потому что антисемитизм – это плохо. Национализм – это плохо. Шовинизм – это плохо. Все это плохо. Мы об этом будем молчать. Евреи пострадали, да, мы как бы… Мы сочувствуем, мы за евреев. Но оказалось, видимо, основная масса этого – это наносное ощущение. Оно не истинное. И как только стало возможно это снять, а я считаю, что сначала корона, а потом война в Украине сняла примерно все тормоза, которые были в этом мире, просто все, что стояло на ручниках, жестко стояло, крепко стояло, чтобы, не дай бог, не сорваться. Все сорвалось. И все полетело в неизвестных направлениях, иногда в известных и предполагаемых. Но это как бы дело аналитиков. Предполагать направление, в принципе, все понимают, что куда улетает. А тормозов нет, маски сорваны. Поэтому зачем сдерживаться? Если можно честно сказать, мы не любим эту страну. Она заноза. А по сути, я помню, мы долгие беседы вели с моим средним сыном, он очень такой политизированный, он очень разбирается во всем этом. И до начала войны в Израиле у него была довольно такая левая повестка. После войны в Израиле она очень изменилась, потому что мы в какой-то момент в разговоре, я сказала, ты знаешь, у меня такое ощущение, что вот маленький-маленький Израиль, крошечный, единственное еврейское государство в мире, единственное, в сердце Ближнего Востока. И как бы нам ничего нельзя, но как бы если евреи чего-нибудь не предпримут, то всем остальным капут. Поэтому, дорогие граждане евреи, давайте вы будете что-то делать, мы вас будем осуждать, а вы, пожалуйста, продолжайте. Под этим давлением получается, что мы так и живем, что если мы не будем сопротивляться, если мы не будем каким-то образом, так как мы можем и умеем, отражать агрессии террористических организаций, то никто этого не сделает, потому что все хотят быть с чистыми руками. Mm-hmm. А мы, получается, что единственное, что это может делать, спасибо, сейчас огромная поддержка внешняя идет, но тоже не так, чтобы гладко. То Франция скажет, ой, мы не будем вам больше поставлять оружие, то Германия вдруг какой-нибудь закон о том, что ой, давайте тоже не будем что-нибудь им сейчас отправлять вооружение, помогать с этим, что-нибудь такое выпустит. Да, то есть это все время очень неровно. Это все время очень неожиданно. То есть это зыбкая почва. Но при этом, если мы не будем стоять твердо на ногах, такое ощущение, что, в общем, полетит довольно многое в этом мире.
Это так. Это так. Но иногда просто вот отрыв берет. Что там говорить про обывателей, которые, я с тобой согласна, что антисемитизм никуда не девался, как и любое другое проявление. Только дальше называется. Только укажи, где враг, и народ в любой стране, вот этот люмпен-пролетариат, это все подхватит.
Знаешь, люмпен-пролетариат — это одно, но когда ты видишь сообщения, посты, статьи высокообразованных людей и влияющих...
Профессура, университеты...
Более того, еврейского происхождения, у которых, я думаю, не один человек в семейной истории погиб в Холокосте. Ну так, просто к слову. Которые нам объясняют, что 7 октября — это фейк. И то, что мы делаем, защищаясь, это неправильно. И вот тут я очень не люблю слово «нерукопожатность». Но тут начинается нерукопожатность в адрес некоторых людей, мнения которых, например, меня очень сильно резанули. Ну вот так. Угу.
Ну, а что касается международных организаций, не могу, конечно, мне не вспомнить особо отличившуюся особым дикостью. Это Организация Объединенных Наций и то, что там происходит, и все их проявления и заявления. И в отношении, кстати, Украины, и в отношении Израиля, который практически в одиночку вот так вот борется с этим мировым злом. Это, конечно, поразительно.
Это фантастика. То есть да. Ты когда... Очередной раз читаешь эти новости, как это может быть? Как в ваших головах это вообще бьется одно с другим?
А тебе приходилось вообще вот по этому поводу с кем-то спорить, что называется? Именно с людьми, у которых, вот, что называется, другая точка зрения, которые, там, не знаю, ну, проявляют такую вот левую повестку, продвигают, связанную с Палестиной, связанную с бедными детьми Газы, беру я в кавычки этот мем, да? Но вот здесь. Или ты не пересекаешься с ними, или, может быть, считаешь, что это бесполезно, что переубедить никого невозможно.
Я всегда за то, чтобы разговаривать. Uh-huh. Я всегда за то, что надо оставлять шанс на то, что разговор, беседа абсолютно в спокойном режиме может что-то изменить. Но мне не приходилось. Я не знаю, понимаешь, вот если бы мне пришлось разговаривать... Я бы нашла слова, наверное, и я бы выдержала этот разговор. Я не знаю, к чему бы он привел, может быть, привел бы к чему-то. Но я думаю, что мне было бы очень-очень сложно. Потому что мне кажется, что там такая невероятная броня, которую, ну, как бы мне, например, с моей мягкостью, наверное, не пробить. Не знаю, я не пробовала.
Как ты думаешь, вот такие средства влияния, скажем так, на людей, которые считают это фейком 7 октября, или в какой-то мере оправдывают это нападение, или говорят, что вот Израиль сам виноват. Это весь этот набор, мы знаем этих штампов. Возможно ли эту броню, как ты говоришь, пробить с помощью таких кадров, которые зафиксированы в том самом страшном документальном фильме, в котором собраны все свидетельства преступлений террористов, включая, кстати, и их съемки с их камер? Я просто вспоминаю нашим зрителям, напомню, что... Не сразу показали эти кадры. И, как я поняла, Израиль, политическое руководство, в том числе Израиля, долго сомневалось, демонстрировать эти кадры всему миру или нет, в силу их жуткой, нечеловеческой жестокости.
Да, когда в Тель-Авиве был показ, довольно крепкие и ненервные мужчины выходили, они не могли это смотреть. Это, знаешь, мне... напомнила, когда на Нюрнбергском процессе показывали кадры из концлагерей. Вот, мне кажется, это примерно такой же эффект. А проблема не в этом. Проблема в том, что для того, чтобы человек как-то отреагировал, он должен кино посмотреть. Но когда ты спрашиваешь у людей, что знают эти истории, а вы смотрели этот фильм? Вот вы говорите, что 7 октября, ну, было, но что-то не такое, и не это, и не то, а может быть, вообще вы все придумали, граждане евреи. Я спрашиваешь, вы кино вот это смотрели? Ой, ну нет, но я слышал. И каждый раз разбиваешься о том, что человек не смотрел, не читал, не узнавал, потому что он не хочет этого знать. А через барьер «не хочу знать» пробиться, мне кажется, сложнее всего.
Я слушаю тебя, и, конечно же, у меня вот параллель, конечно, с войной России против Украины. И все те самые страшные события, связанные с преступлениями доблестной российской армии, и Буча, и многое другое. И вот сейчас поступают новые свидетельства, как расстреливают пленных, как пытают пленных, и в каком виде вообще люди возвращаются домой из советских, простите, российских концлагерей. И так такая же реакция, ты же видишь, такая же броня, что этого не может быть, потому что этого не может быть никогда. И люди сегодня, в отличие от советского времени, тоже для меня вопрос, может быть, ты ответишь на него, как ты думаешь. Сегодня выбор есть. В России даже нету китайского купола. Там есть VPN, и ты можешь при желании ты можешь увидеть все что угодно и найти альтернативный источник информации, и в них нет недостатка. Вот,
ты понимаешь, здесь есть разница?
Почему нет? Да, ну.
Мне кажется, основополагающее. Когда мы говорим о том, что скептически относятся к происходящему в Израиле и произошедшему 7 октября, это же происходит не изнутри Израиля, а из внешнего мира. А тут мы говорим о том, чтобы объяснить людям, живущим в стране-агрессоре, что они и есть страна-агрессор, что они живут. И посмотри, что делает твоя страна. И в этом разница. И это, наверное, такой отчасти инстинкт самосохранения. Да, спрятать голову, закопать под коврик. Типа, я ничего не знаю. У меня все хорошо, у меня отлично работают банки, у меня кредит, у меня в магазинах все есть. Мне хорошо, я сижу в теплой квартире, мне отлично. Я не хочу знать об этом, но ты там внутри, поэтому у тебя это срабатывает. А когда ты пытаешься это транслировать наружу, вот там снаружи срабатывает протест: «Ой, ну что ты вы это заливаете, граждане?» Врёте, вы все врете.
Да.
Это, мне кажется, разница.
Следишь ли ты за новостями из России? Что особенно тебя вот интересует, скажем так, и что, какие это вообще чувства ты испытываешь? Потому что снаружи, издалека, вот на общем плане. Я думаю, что это все выглядит гораздо страшнее, чем внутри. Это тоже, наверное, такой закон восприятия.
Да, конечно. Я уверена, что это читается и смотрится снаружи, там, где я, там, где ты. Совершенно по-другому, чем изнутри. Это разные источники. Но, честно тебе скажу, происходящее в России меня интересует гораздо меньше, чем происходящее в Израиле, в стране, в которой я живу, в моей стране, где живу я, мои дети, мои друзья, и которую я выбрала. Поэтому что происходит там? Ты знаешь, я так проскакивает что-то в ленте, и ты думаешь, и потом думаешь, ну, ребят, ну, простите, ну, вот, значит, так. Ну, а вы думали, будет как-то по-другому? Нет. Побежали дальше. И я читаю наши новости. Я слежу за тем, что происходит здесь.
Ну, там у вас большая уже группа, великая русская культура, она сейчас в том числе, большая часть великой русской культуры сейчас находится в той стране, в которой ты живешь.
Да, да, у нас...
Как говорил Макаревич, помнишь, сказал, эти слова ему не могут простить, это Россия от вас уехала, мудачье, говорил он этим.
Да. Да, Макаревич здесь, и с семьей, и у него здесь родился его младший ребенок Сабр, ребенок, рожденный уже в Израиле. Это же он потрясающе прекрасный танчик. И много замечательных людей, которые болеют за эту страну, которые работают, живут для того, чтобы не только самим выживать, но и что-то делать для этой страны. Отсюда проект 7 октября, отсюда все активности, которые происходят от, очень надо сказать, осознанных новых репатриантов, которые строят свои бизнесы, которые рассказывают о том, что здесь происходит, рассказывают во внешний мир. Знаешь, меня в какой-то момент очень резануло, не помню, кто-то сказал, зачем в Израиле везде эти желтые ленточки, вот это все, мы что, не знаем, что ли, что надо вернуть заложников? Мы что, сами израильтяне, мы что, не хотим, чтобы они вернулись? И я так, минутку, подождите, ребят, это же делается не для нас, кто внутри. Это делается для того, чтобы снаружи видели то, что происходит у нас. Не покажешь в Израиле желтую ленточку, Ее не увидят снаружи.
А ты напомни, что это такое, не все знают.
Желтая ленточка – символ заложников, символ похищенных 7 октября. Их остается более 100 человек в плену. Большинство, скорее всего, уже мертвы. И каждую неделю по нескольку раз в разных городах Израиля проходят акции, огромные митинги, посвященные возвращению заложников, потому что своих надо возвращать. И, понимаешь, это то, о чем я, например, вот я сейчас тебе говорю, и я понимаю, что меня просто холод по спине. Если представить, что эти люди более года находятся где-то в туннелях под Газой, например, или высланы в какие-то другие страны. Где они? Я думаю, что сам Хамас не до конца понимает, куда кто попрятан. Да? У нас нету практически информации, очень ее мало. Кто, где, сколько, каких. И то, что возвращение заложников — это, наверное, одна из самых болезненных точек сейчас, которые есть в Израиле. Вот ты можешь себе представить? Больше года. Дети, старики, женщины, мужчины. В каких условиях? Мы с тобой говорили о том, в каком виде возвращаются украинские. Чудовищном. Мы понятия не имеем. Мы видели, в каком виде возвращаются люди из плена. Это, наверное, не такой вид. Во-первых, меньше времени прошло, но как они будут жить дальше, мы не знаем. И вернуть заложников, вернуть похищенных — это одна из первейших задач, которая стоит в Израиле. И желтая ленточка, такая петелькой, это символ возвращения заложников. В каждом магазине, в каждом зале, в каждом общественном здании в Израиле, куда бы ты ни зашла, ты увидишь желтые точки, на которых фотографии заложников. Они как будто ждут тех, кто придет и на них сядет однажды. На бульварах, на площадях, в магазинах, везде, кафе. Обязательно будет хотя бы один желтый стул для того, чтобы никто не забывал.
Слушай, я хотела тогда спросить вот что. Знаем, уже несколько случаев было, когда люди кончали с собой, пережившие этот
падение. Да, недавно девочка.
Это, я понимаю, вернее, я не могу этого понять, но могу предположить, что это связано с тем, что погибли друзья, что это было связано с этим невозможностью это пережить это пережитое, переварить его и перевернуть страницу.
Это посттравма, естественно. Конечно, со всеми, кто пережил чудовищное 7 октября, работают психологи.
Да.
Даже они не всегда могут с этим справиться, потому что посттравма, и это мы еще не говорим о коллективной посттравме, которая догонит и будет догонять примерно все население Израиля в течение определенного времени. И с этим тоже надо будет что-то делать. Это очень серьезная проблема. И я не очень понимаю, как это может пережить. Ну, то есть это можно пережить, но если у тебя перед глазами картина, когда убивают твоих друзей, когда вокруг ад, когда вокруг кровь, а ты почему-то осталась жива или остался жив. Почему-то так получилось. Знаешь, у меня есть очень хороший, замечательный совершенно знакомый, который в Милуиме в резерве служит с самого начала войны. Да, для тех, кто не в Израиле, надо, наверное, объяснить, что резервисты призываются вне зависимости от того, когда они закончили свою армейскую службу, и идут воевать. Человек абсолютно мирной профессии. Провоевав несколько месяцев, он повредил себе палец, сломал. Ему сказали, иди домой. Он поехал домой. И в тот день, когда он поехал домой, его бригада была убита. Но он взрослый человек, он военный. с психологами, так или иначе, он это переживет, наверное. Это навсегда останется с ним. А если мы говорим о 20-летних мальчиках и девочках, я честно тебе скажу, мне просто даже представить страшно. Я смотрела этот фильм, и я видела эти кадры, когда разгромленный фестиваль, что от него осталось, что осталось от тех, кто там был. А люди это видели, люди там были в этот момент. Я думаю, что это не последнее, к сожалению.
Как искусство, музыка, театр, что там еще бывает, литература, отзываются, откликаются на такие страшные события. В чем миссия его, если говорить высоким словом? Да,
да? Да. Искусство — это всегда, всегда лекарство. Искусство — всегда терапия. Искусство — всегда голос. И в этом сочетании рождается, я думаю, облегчение зрительское, да и авторское тоже. Потрясающие стихи, написанные с момента начала войны, совершенно невероятные, душераздирающие. Но это воспринимается как очищение. Написаны пьесы, написаны книги. Саша Ильичевский, замечательный израильский писатель, недавно выпустил роман «7 октября», большую прозу. Играются концерты, пишется музыка, снимается клип. И это очень, с одной стороны, травматичная волна искусства, с другой стороны, целительная. Потому что ты, воспринимая произведение искусства, созданное в рамках трагедии, ты ее проживаешь. Давай вспомним Гернику, да, Пикассо, которая тоже абсолютно акт терапии. И она страшная совершенно, и она всегда будет с человечеством, как напоминание. И это и напоминание, это и память, это и терапия для всех участников, и для авторов, и для зрителей. Это невероятный всплеск. Всегда трагедии рождают, мне кажется, творчество и рождают искусство.
Опровергая полностью знаменитую формулу, что когда стреляют пушки, музы молчат. Вот абсолютно нет. Абсолютно да. Нет. Они заглушают пушки. Это даже не просто не молчат, а заглушают эти пушки. Это вот тоже очень
важно. Знаешь, в Израиле есть совершенно замечательное ивритское, на иврите выражение «осе хаим» — «делать жизнь». Угу. И когда ты видишь на там, Тель-Авивская набережная, променад, красивые люди бегут, купаются, посидят, смотрят на море, пьют кофе. Это называется «осе хаим» — наслаждаться жизнью, делать жизнь. Мне очень нравится, что это именно не наслаждаться, это жить жизнь, делать жизнь. И в конце концов, эта жизнь у нас одна. Поэтому все, что мы в ней делаем, мы делаем эту жизнь. И искусством в том числе.
Испорчу все, если дальше продолжу разговор, потому что блестящая кода, профессиональный человек у нас в гостях, замечательно сказала, Лик. Спасибо тебе огромное.
Спасибо тебе, Драк.
Надеюсь, обнимемся и вживую. А пока еще раз огромная благодарность за этот разговор, за все, что ты делаешь, за то, что ты такая. Спасибо тебе.
Спасибо, Исраэль Хан.